Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и мы с вами с Божьей помощью продолжим изучать книгу Даниэля и будем изучать седьмую главу. Но перед тем, как начать ее изучать, необходимо сделать некоторое предисловие. Седьмая глава и несколько следующих глав содержат откровение. То самое откровение, которое обычно переводят как апокалипсис. Некоторое видение, которое открывается в данном случае Даниэлю. Когда мы получаем откровение, то можно сравнить с тем, что великий маэстро, Всевышний правитель мира, пригласил нас на кухню, к себе в мастерскую. И что мы можем делать, попав на кухню? Мы можем приоткрыть котелочки, посмотреть, что варится, и на основании этого знать, что будет на ужин, на завтрак у нас и у других. Потому что есть еще именные горшочки, в которых готовятся отдельные личные порции. С другой стороны, попав на кухню, мы можем понаблюдать за тем, как мастер действует, как творит Всевышний, как он управляет миром, какими принципами он руководствуется. Это может оказаться намного полезней, когда мы получаем приглашение в мастерскую или получаем откровение. Книга Откровений или книга Даниэля, книга Захарии, все те фрагменты Писания, в которых Всевышний пропускает нас в свою мастерскую, приоткрывает завесу, все они комментируются, перекомментируются, всякий раз и во всякое время толкуются по-разному, потому что трудно признать, что то, что мы сейчас читаем и то, что мы сейчас изучаем, произойдет спустя 500 лет или спустя 700 лет. Но надо помнить, что люди и 500 лет назад изучали книгу Даниэля и тоже думали, что она вот-вот. И сейчас, посмотрев какие-то уроки, посмотрев какие-то беседы по книге Даниэля, я вижу, все люди то же самое говорят. Дух меня пробуждает сказать, что вот-вот оно случится, вот-вот оно произойдет, вот-вот уже близится последняя седьмина. И это важно и интересно пытаться понимать, что готовится на кухне, но я думаю, что те, кто ожидают от этой беседы какой-то футурологии и окончательного раскрытия, что когда произойдет, и если Китай нападет на Боливию, кто кого сборит, они разочаруются, изучая вместе со мной книгу Даниэля. Я предлагаю попытаться понять, какими принципами Всевышний руководит миром, как он дает откровение, через какую символику это откровение дается и все подобное. Мы, конечно же, никак не обойдемся без мистики, куда же без нее, да и без эсхатологии, науки о конце света, мы тоже вряд ли обойдемся. И тем не менее, хочется в этих беседах не сосредотачиваться на том, что и как будет, о чем много разных споров, а больше попытаться понять вещи принципиальные, которые уж точно будут актуальны для всех времен и всех народов и для нас с вами. Вот такое было, может быть, чрезмерно затянутое предисловие. А теперь начнем с Божьей помощью изучать седьмую главу. Начнем с первого стиха. «Бишнат хада левальшицар мелех Бавель» — в первый год царствования Вальшицара, царя Вавилонского, «Даниэль хелем хаза» — Даниэль видел сон, «вехазе рейше аль мишкава» — и видел сон на ложе своем. Казалось бы, здесь повторяется фраза, в Библии свойственен параллелизм. Одну и ту же фразу повторить дважды для усиления. Халем хаза — видел сон, вехазвей Раша и видение головы его на ложе его. В то же время можно увидеть здесь не только параллелизм, но можно отметить, что есть два вида сна. Один сон следует за сердцем, за нашими эмоциями, за нашими страстями. И мы можем увидеть во сне ответ на какие-то наши желания, добрые или не очень, сон, который будет следовать за помыслами нашего сердца. Здесь сон следует за размышлениями, хазвей роши, то есть мысли головы. Даниэль не просто человек, Даниэль человек, который много-много лет прожил при дворце, и мысли его погружены, скажем так, в мировую политику, в то, что будет, в заботу о своем народе, в заботу о служении Всевышнему, ну и в политику, разумеется, тоже. И сон его, конечно же, следует за мыслями. Итак, Даниэль дальше говорит, или в данном случае речь не Даниэля, а, как некоторые говорят, вот это вступление написали мужи Большого Собрания. «Бдайн хельма катав рош милин амар». И вот он записал этот сон, проговаривая слова. Что это значит? В традиции мы часто имеем заповедь написать что-то, записать книгу Торы. В синагогах, если кто видел, используют свиток, рукописную Тору. Записать мезузу – это свиток, который вешается на косяк двери. Написать тфилин – это фрагменты молитв, которые накладываются на руку и на голову. И так далее. Делать свиток. Что бы мы ни писали священного, писарь, писец, на иврите называется софер, должен проговаривать все, что он пишет. Мы не пишем мысли, мы пишем звуки. То есть человек, который написал Сефер Тура, свиток Торы, он этот свиток Торы непременно проговорил. И здесь Даниэль говорит, что он записал этот сон, проговаривая слова, то есть внимательно формулируя текст, относясь к содержимому сну как к священному. Для чего было записывать сон? Сон вообще... субстанция очень летучая. Часто нам говорят, что сон испарился, исчез, улетел. Для того, чтобы сон не улетал, его можно было запомнить, его записывают. Очень хорошее средство запоминать сны – это записывать. Их записывать то, что для начала вспомнил. Если ничего не помнишь, то нас учили братья граненый карандаш перед сном взять, почувствовать чуть-чуть надавливание его грани, как бы настроить свои пальцы на то, что они запишут потом этот сон, и просыпаешься, как ни странно, лучше работать. Но это рекомендации человеческие. А пока мы видим, что Даниэль прочитал, записал сон и проговорил слова. «Анна Даниэль ве Амар, хазахави тебе хазви». Вот видение, которое я видел. «Им Лайла». И была ночь. Была ночь не когда Даниэль видел этот сон, это само собой разумеется. Во сне он видел, что вот ночь. А что символизирует ночь? Ночь символизирует изгнание, изгнание Святой Земли, галут, сокрытие лица Всевышнего. Итак, Даниэль, первое начало описания первой сцены – ночь. В Ару Арба Рухи Шмая Магихим Магихан Лияма Раба. И я увидел четыре духа небесных, заскакивают, да, забегают, набегают на великое море. Четыре духа небесных могут означать четыре ветра, как просто южный, северный, западный и восточный ветер. И мы встречаем в этом значении эту фразу буквально в следующей главе. С другой стороны, у Захарии, у других пророков мы встречаем эти слова еще в одном значении. Руах Шмая – это то, что называется дух, в смысле не ветры, а духи, не четыре небесных духа. И это, возможно, духи тех животных, которых Даниэль Вот-вот он увидит. То есть сначала Даниэль духовным зрением видит духи этих животных, а затем он и видит эти сами животные. Поэтому почему есть такая возможность прочитать? Потому что глагол, который здесь используется, магрихан, это подходят, набегают, наскакивают, но не совсем дуют. То есть именно этот глагол к ветру применим трудно. Поэтому возможно, что Даниэль увидел, как на море с четырех сторон дуют четыре ветра, а возможно, он предварительно увидел духи тех животных, которых он увидит позже. Дуют они или скачут они ле яма рабба, на большое море. Большое море – это море Средиземное. Средиземное море по тем временам, когда живет Даниэль, это центр, географический центр цивилизованного мира. На иврите «кули альма» – весь мир. На греческом языке это называется «айкумена» – заселенная цивилизованными людьми территория. Вся история, все пророчества крутятся вокруг этой заселенной территории и ее взаимоотношений с Израилем. Со страной Израиля, не с государством Израиля, со страной Израиля, с Израилем, с Иерусалимом, с храмом Божьим, с тем местом, где будут происходить основные события. Поэтому, когда вы при комментировании встречаете комментаторов, которые говорят о столкновениях Бельгии и Свазиленда, то сразу отметайте эти комментарии, они не могут иметь отношения к книге Даниэля. Как правило, авторы этих комментариев говорят, что мы смотрим земными глазами, они смотрят небесными глазами, но книга содержит, вот эта глава в данном случае, содержит практически единственное географическое указание, это название Средиземного моря, которое указывает на регион. Итак, Даниэль видит четырех духов, или четыре ветра, и это самое Средиземное море. В третьем стихе Даниэль продолжает и говорит «Ве арба эйван» и четыре животных, раврван, огромных, салькамин яма, вышли из моря, шаньян да минда, отличающиеся друг от друга. В данном случае из моря выходит не 30 витязей прекрасных, выходят из него четыре животных. Видимо, мы не знаем, выходят они последовательно одно за другим, судя по тому, что он их перечисляет в порядке, он видел, он описывает сцену, еще можно вернуться и сказать, что слово «хаза» – это «наблюдал». Наблюдал сцену, то есть наблюдал не что-то статичное, а что-то динамичное. Поэтому можно предположить, что он видел последовательно выходящих эти четыре животных, отличающихся друг от друга. Кадмайта киарье. Первое животное похоже на льва. Вегапейн динешер ла. И крылья у нее, как крылья орла. Зегевити аддимариту гапа. Я смотрел, пока они оторвали или отщипнули у нее крылья, у нее, у этой зверюшки, венатальтмин ара, и бросили ее с земли, в араглин кианаш и кимут, и поставили ее на ноги, как человека, в левав энаш яевна, и сердце человеческое дали ему, этому зверю. Так, попробуем подвести итог. Первый зверь похож на льва. Часто очень, когда рисуют этих животных, кто-то пытается изобразить, он сразу изображает этакого льва с крыльями орла, и вроде бы грамотно все получается, но на самом деле не совсем так, похож на льва. То есть первая ассоциация, которая приходит, это лев. Но это совсем Не обязательно лев. Похож на льва, крылья у него как крылья у орла. И я смотрел и видел, как обрывали ему крылья, то есть обрывали постепенно, как бы выщипывали у него эти крылья. Затем он был поднят с земли, его поставили на ноги, и он стал стоять как человек, и дано ему было сердце человеческое. Можно понять, мы сейчас не будем забегать вперед и говорить толкование, которое Даниэль потом получит. Иногда будем забегать, иногда не будем, сейчас не будем. Можно понять, что лев – смелое, гордое животное. Сердце льва – символ смелости. Да, был такой товарищ, который даже взял себе прозвище Ричард «Львиное сердце», чтобы свидетельствовать о своем героизме. Здесь львиное сердце заменили на человеческое и вроде бы как бы усмирили дикое, гордое животное царя зверей льва. Разумеется, сейчас даже не надо особых толкований. Вот на момент, когда Даниэль это видит, было понятно, что лев – это Вавилон. Как раз со львом меньше всего вопросов, потому что и пророк сравнивает вавилонян со львом и говорит о том, что они парят как орлы, что значит парить, это значит возможность свободно летать, выхватывать добычу, крылья, это возможность силы, возможность войны. С другой стороны, сердце животное и сердце человеческое, это может отослать нас к ассоциации с Навумаидом, с царем, который, как мы читали, жил какое-то время как животное, у него было забрано сердце человеческое, и вот ему сердце человеческое вернули. То есть, если мы не смотрим на комментарии и толкования, первое, что приходит нам в голову, это вот такие варианты в отношении льва. Нужно еще сказать о том, что вообще животные-мутанты нам сегодня кажутся, лев с орлиными крыльями, или змея с ногами женщины, или какие-то еще сказочные животные, нам сегодня кажутся совсем оторванными от реальности и фантазиями, относящимися, может быть, к геральдике, к гербам разных народов, городов и так далее. Есть страны, у которых двухспальный лев на гербе, есть у которых орел о двух головах, и эта мутация никого не пугает, даже для многих предмет гордости. В древнем аккадском собрании Избу есть истории о разных животных, о их мантическом, то есть гадательном назначении, и об их роли в мифологии. То есть это такого своего рода собрание удивительных зверушек. И в Вавилоне и по всему Ближнему Востоку таких животных знали очень много. Это никого не удивляет. Мы просто разбираем животное на его составляющие, толкуя каждое из его составляющих, чтобы понять, о чем речь. Так, первое животное и его оторванные крылья. Это был четвертый стих. Пятый стих. Ару хайва ахритнина. А вот следом идет второе животное. Дмая ледов. Похожее на медведя. Слово дов означает однозначно медведя. Хотя есть комментаторы, которые указывают на то, что в арамейском языке буква «зайн» еврейская переходит в «далит», и поэтому в некоторых арамейских текстах это «зеев» – «волк». И все-таки, хотя и отметим такое понимание, я бы его проигнорировал, и речь здесь идет о медведе. «Валишат тарахад акмат», и он стоит на одну сторону, возможно, это он стоит, смотрит в бок, в профиль. Возможно, он как-то акробатически стоит. И есть версии, что это медиа или персия, которые опираются только на одну ногу, на одной конечности. Этакий медведь, стоящий на одной ноге. Талмуд любит сравнивать это с персами, которые едят много как медведи. Мы когда дойдем непосредственно до толкования, которое будет во второй части, мы поговорим о том, что это значит. Эллен пумея, бифумея беншинея, и у нее во рту, у него во рту между зубами есть три. Три чего? Три ребра, возможно. Возможно, три клыка и, возможно, три хвоста. Наиболее распространенное понимание, что это три клыка. Три клыка, опять-таки мы как-то будем говорить, это, возможно, административное деление страны, возможно, это три царства, которые с этим медведем воюют. Мы все это разберем по полочкам. Мы пока пытаемся как можно меньше забегать вперед и просто описывать видение, которое видит Даниил. Итак, у него три клыка или три ребра между зубов. Вехен амринле, и так говорят ей, или ему, куми ахли басар саги. Вставай и кушай много мяса. Кто говорит? Ну, возможно, какой-то голос с неба, о котором мы не знаем, говорит. А возможно, говорит ей тот самый дух, один из тех духов, которого Даниэль видел. Зачем говорить «кушай много мяса»? В отличие от льва, дикого, агрессивного царя зверей, которого не надо уговаривать есть мясо, медведь как раз не такой уж и мясоед. Медведь спокойно может просуществовать на желудях, на ягодах, на фруктах, и только в редких случаях он выходит на охоту, если он очень голодный. И здесь, возможно, речь идет, да, можно понять так, о каком-то народе, который не особо агрессивный и не хочет войны, но Всевышний побуждает его и ведет его на войну. Что будет, если медведь будет голодным? Он не сможет залечь в спячку. Сирийский бурый медведь, он около 90 дней в году проводит в спячке. Даже на Ближнем Востоке он впадает в спячку. Для того, чтобы ему впасть в спячку, ему надо нагулять много жира. Иначе он превращается в шатуна, не может спать, вот поэтому и говорят, куми, вставай, ешь жир. То есть превращается в злого, голодного медведя. Помним, да, что была такая медведица, которая появилась, по словам Ильяу, тоже, кстати, сказали, не сама не шла, и растерзала 42 ребенка в книге царств. Так, это второе животное, похожее на медведя. Батрхан Дана, а после этого видел я Ахарай Кинамер. И вот я увидел другое животное, которое было похоже на льва, на тигра или на леопарда, или похоже на пантеру, то есть какое-то животное из разряда кошачьих, не лев, что-то гораздо меньше, но тем не менее животное страшное. Вела гапин арба, а у нее четыре крыла птичьих. В арба рашин лихевита. И четыре головы у этого животного. Вешертен я и власть дана ей. Видите, Леопард, как мы сказали, он не тянет на царя зверей. Никак он не царь. Конечно, встречаться с ним и ссориться с ним не рекомендуется, но он требует какого-то усиления. То есть, если мы посмотрим, что лев, он сам по себе лев, он ни в чем не нуждается, медведя надо понукать, подбивать, этого надо почти за руку привести к власти. Три разных зверя. Все эти три зверя, которые мы до этого момента прочитали, встречаются у пророка Осии. В 17 главе Всевышний говорит о том, что он будет враждовать с Израилем в трех видах, да, 13 глава, 7 стих, в трех обличиях, можно так сказать. Я буду для них, я как лев, как леопард подстерегать буду на пути. Встречу их, как медведица, лишившаяся детенышей, и раздеру я ограду сердца их, и пожру их там, как львица, опять же, как лев, зверь полевой растерзает их. Есть еще какой-то зверь полевой, который не назван, как у Оси. То есть, эти четыре образа, они не одиноки у Даниила. Итак, это образы, в которых Всевышний, которые Всевышний воздвигает, выставляет против Израиля. Это то, что Даниэль до 6 стиха, это то, что Даниэль видел в первую ночь. Почему я так говорю? Потому что в 7 стихе Даниэль говорит: «Баатардана хазей хавит бе хазвей лайла». После этого я еще видел ночное видение. То есть это, скорее всего, уже другая ночь. Всего три ночи. Будет трехсерийный такой сон у Даниэля получился. «Веару» и вот «Хайва ревия» – четвертое животное, «Тхила и матани виткифа» – ятира. Она страшная и ужасная, и сильная весьма. «Вашинаин дипарзеля равровин» – и у нее множество железных зубов. И она очень много ест и рвет этими зубами. Если дословно перевести, толчет или дробит этими зубами. Вешара браглея равса. То, что не съела, то топчет ногами. Вимишная минхоль хаюта дикадма. И она сильно отличается от того, от всех тех животных, которых я видел до него. Даниэль здесь даже не может найти какое-то подобие. Если раньше он сказал, ну, представьте себе льва, представьте себе медведя, представьте себе леопарда, и все это можно представить, то тут что-то несопоставимое. Были, естественно, комментаторы, которые пытались что-то придумать, но неожиданно появляется слон в этих комментариях, хотя совсем непонятно, как он здесь появляется. И так она отличается от всех животных, и у нее 10 рогов. Рога символизируют. Что мы можем сказать, что символизируют рога? Рога могут символизировать, ну, естественно, способность нападать, бодаться. Помните, одному из царей даже сделали такую презентацию и сказали: этими рогами ты избодаешь Сирию. Рога – это возможность на кого-то нападать. Рога венчали царей в свое время, и рог может означать царя. Римские цари, греческие цари любили украшать себя, рогами на монетах, изображали их с монетами. И мы знаем, кроме того, если уже мы говорим про 10 рогов, мы знаем, что в династию Селевкидов от Александра Македонского, начала греческого завоевания, до Антиоха Епифана, который разрушил, не разрушил, простите, осквернил второй храм, пришло 10 поколений царей. Можно сказать, что Антиох Епифан убил трех предшественников своих для того, чтобы прийти к власти. Есть много каких-то мелких указаний на Грецию здесь, но мы говорили о том, что мы не будем подставлять их цы и игреки в эти уравнения. 10 рогов, давайте сейчас остановимся, это 10 властителей, 10 орудий, 10 проявлений. И когда мы будем читать комментарии дальше, когда Даниилю все объяснят, мы тоже поймем все это и не будем забегать вперед. Местакеле хевейт мекарнея, я смотрел на ее рога, вилю керел ахарей зеира сильгт бенеген, и вот появился среди них какой-то еще один рог, видимо, 11-й. Ветлят минкарнея кидмата и такру минкадма кадма. И из-за него были выдраны, или он, им были выдраны, ради него были выдраны три из других рогов. В Илю иньян киней анча, у него глаза, как глаза человеческие, бекарна, да, у этого рога, в пум, и уста его мелель раврован, говорят гордые, говорят возвышенные. Когда мы встречаемся в Танахе с фразой «говорят», не «говорят», «сказал один раз что-то», а «уста говорят» или «кто-то что-то говорит», постоянно продолжено, да, в таком вот present continuous, если говорить английским языком, это означает не то, что уста его все время говорят что-то гордое, он ходит и пойдет налево, говорит гордости, пойдет направо, тоже говорит гордости. Речь идет о том, что человек всей своей жизнью что-то конкретное говорит. Всей своей жизнью говорит о тщеславии, гордости, самовозвышении, самовосхвалении и так далее. Вот что, собственно, говорит этот рог или человек, на которого он намекает. Дальше. Хазе вейт адди карсон рамил. Я так смотрел, пока не были поставлены, троны. В атик йомин ятев левоше кителег хивер. И сел над них старый днями. Старые днями, атик йомин, или как у Йова написано, баба йомин, пришедший в дни, старец, это Бог судья, это проявление божественного правосудия, тот, кого Бог, сидящий на судейском троне, одежда его бела, как снег, и волосы его белы, как шерсть. Да, шерсть в свое время была белой, поэтому эпитет вполне уместен. Атик Йомин, это шедший в дни, как я сказал, это очень широкий и глубокий термин в хасидизме, в каббале, вообще в... вообще в еврейской традиции, это и Бог в его откровении, в его проявлении в этом мире. Бог как творец, как царь и как судья, он является, проявляется в образе древнего старца с белой одеждой и белыми волосами. Нака кирсея Швивентинур, его трон, как искры огня, Вальгильёй Нурдаляк, и огненные колеса, колеса пламени горят. Очень красивый такой эффект. Нету, наверное, здесь места распространяться больше, что такое Атик Йомин, но огненный трон, огонь намекает на суд. Уже с первого момента, с начала сцены с тронами, понятно, что будет суд. И так оно и происходит в 10 стихе. «Нагарра динур нагит внафак минканвои, и выходит от него и обходит его огненная река». Огненная река, дословно на арамейском, нагар, река динур, огня. Ди – это предлог. В хасидизме и вообще в еврейской традиции это река, которая, как говорят, вытекает из пота ангелов, которые несут трон, из пота священного служения, из пота любого человека, который служит Всевышнему. И этот пот отекает, как ров, как охранительный, оборонительный ров. Он ограждает престол славы так, что никакая плоть, ничто плотское, ничто нечистое не может к нему приблизиться. В этом огне освящается всякий, кто умирает, то есть всякий человек, даже праведник, проходит в этой реке огненное крещение, иначе не предстать перед Всевышним. И, кроме того, этот огонь льется по традиции на головы грешников. Так что здесь такое примечание небесной географии. Выходит от него река огня, перед ним стоят Алиф, Альфин и Шмишуна, перед ним стоят тысячи и тысячи служителей. Мы знаем, что перед ним действительно могут и стоят десятки тысяч ангелов, служителей, служебных духов, и все это неоднократно описано. Равун, Равыван, Кадмой, десятки тысяч, десятитысячных стоят перед ним. Динаятив, суд сел, высафрин птиху, и суд, и книги открыты. Следом за тем, как Даниэль увидел четыре животных, последовательно появляющиеся, еще не исчезли эти животные, видимо, они еще на сцене, судя по тому, что здесь описано, спустились троны, пришел старый днями, суд сел, и книги были открыты. И вот видел я, дальше говорит Даниэль, это 11 стих, «Минкаль милля рывуфта» — от голоса слов высокомерных, «Дикарна мимлила», которая болтала рог. Я смотрел на то, что, какие действия производит голос. Голос слов высокомерных, который говорит этот рог. Смотрел, наблюдал его высокомерный образ жизни. Не на голос он смотрел. «Хазе хевейт» — и смотрел это до тех пор, «диктилят хевейта», пока не был убит зверь. «Вувод кшейма», и телесность его была погублена. «Вияев легдат эша», и было отдано пламени огня. Из всех четырех животных только четвертое животное подлежит такому наказанию. И мы видим, что уголовная статья, по которой она наказана, это высокомерные, горделивые слова. «Вишархавейта», а остальные животные, «гиду шильтонгон», у них была отобрана власть, «варха бхаян», но была дана им отсрочка жизни, «ялвенон ад зман вейдан», до времени и срока. Да? Литературным русским языком — до поры, до времени. На 12 стихе заканчивается второй сон Даниэля, сон о четвертом животном и его дальнейшей судьбе. Мы видим, что наказано, убито одно животное, оно отличалось от всех других животных. может быть, оно самое страшное, оно отличалось, оно не имело аналогов среди тварных животных, его не с чем было сравнить, и наказание его тоже отличается, оно убито и предано огню, а остальным дана отсрочка. Это то, что Даниэль, видимо, услышал на суде. Видимо, он ничего не понял, как и мы, потому что дальше он будет задавать вопросы, и вслед за ним мы. А пока мы остановимся на этом втором сне. В следующий раз берем третий сон и толкование снов. А пока, наверное, здесь время остановиться. Святой Благословенный благословит всех, кто ищет Его воли и изучает Его Слово. Благословит вас и дома ваши, ближних ваших и дальних ваших, детей ваших и родителей ваших, исцелит больных, поможет нуждающимся. Всевышний благословит всех тех, кто поддерживает мое служение, все поддерживают другие служения. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.